Глава 5. Через несколько дней я сама направилась в лабораторию. Как выше уже не раз говорилось, мы с мужем давно пытались завести малыша, но пока все как-то не срабатывало. По идее, проблем никаких, возраст позволяет, время есть. Но с другой стороны, если хочешь чего-то добиться, то желательно делать хотя бы маленькие шажочки в нужном направлении. Я слышала, что недавно они опять обновили оборудование, и что уже 3 забеременевшие хабитессы вместе с мужьями были отправлены на родину в Хабитанию. Там, конечно, не такой рай, как на базе, но у нас тут, в принципе, и детских садиков нет. 3 котенка не в счет. Они растут быстро и скоро сами запишутся в агенты. Не то чтобы у меня были какие-то проблемы. Нет, меня вполне устраивало полное приключение жизни с любимым мужчиной, но... Короче, на всякий случай, проверить свое здоровье никогда не помешает.
«Агент Сафина Орлова!»
Прыщавый лаборант сверил мои данные с записями в компьютере.
«К сожалению, такие анализы мы взять не можем. Больница настроена на мужчин, сами знаете, женщин у нас тут раз-два и пшик».
«Что же делать? Кому жаловаться, кого убить?»
«Сколько помню, недавно на базе появился официальный гинеколог».
«Кто он?»
«Вы его знаете. Это Грифон Рудик. Правда, кабинет его не в больнице, он принимает на дому, потому что наплыва клиентов... Пардон, клиенток, увы, нет».
Мы поговорили еще 5 минут, после чего я понуро поплелась из лаборатории домой. В общем, Рудик... Поняв, что восточные танцы вышли из моды, стал искать в интернете новый заработок. Где-то записался на дистанционные онлайн-курсы и всего за неделю получил диплом сразу нескольких специалистов. Гинеколог, венеролог, диетолог, глава отдела по планированию семьи и плюс инструктор по сексуальной разрядке. Фу-фу-фу. Даже думать не хотелось, что за инструкции он там проводит. Думаю, к нему за этим только хоббиты ходят, и те лишь целью тупо поржать. Так что, повесив нос, я направилась домой. Потом свернула к оранжерее и неожиданно поняла, что стою перед сторожкой Шурале. Старый лесной демон заварил мне татарский чай, предложил лепешки и чак-чак. В общем, мы с ним, наверное, 4 часа проболтали на татарском. Правда, я рассказывала ему о своей проблеме меньше часа, а оставшиеся 3 с лишним часа он уже жаловался мне на сложные отношения с архангельской кикиморой. А в конце сказал:
«Иди к Бесу, Биг Мотор Кэс. Он тебе поможет. Он же у нас штатный психолог. Я сам к нему хожу 3 раза в неделю».
Ого! Я пристально посмотрела на Шурале Рафиковича. Наверное, не особо помогает, раз вы с кикиморой еще ссоритесь.
«Зачем так говоришь? Яман, говоришь, очень-очень мне помогает. Раньше я ее часто убить хотел, а теперь только когда вижу. Прогресс, а?»
Что ж, мне осталось пожать плечами, поклониться, сказать рехмет и, вооружаясь надеждой, идти искать древнеегипетского башка, жившего между хоббитским и гномьим кварталами. Бес был по-своему весьма неплохим существом. Даже как-то раз серьезно вступился за всех нас против козней дьявола, пытавшегося поработить базу. Короткая беседа по душам показала, Бес и правда наработал некий психологический опыт. Но только, как выяснилось, в худшем из всех видов психологии – религиозной терапии.
«Твой муж крещен?»
«Нет».
«Значит, он обрезан?»
«Нет».
«Получается, он не иудей и не мусульманин»,
— крепко задумался бывший хранитель домашнего очага.
«Чтобы правильно и достойно зачать ребенка, нужно иметь какую-то религию. Вот как вы вообще женились, если ты мусульманка, а Алекс нет?»
«Нормально женились, по мусульманским обычаям. У нас вообще была большая татарская свадьба на всю базу. Ну ему-то религия зачем?»
«Так надо».
«Кому надо?»
«А может, он хотел перейти в древнеегипетскую религию?»
«Вы не ответили, кому это надо?»
«Ну, в конце концов, многобожие вновь набирает популярность».
«Почему мой муж должен быть религиозен? А если он не хочет?»
«Я же говорю, так надо!»
«Кому надо?» Я поймала башка за рога и, наверное, минут пять взбалтывала, как шейкер с мартини. Полупридушенного семейного психолога едва успели спасти проходившие мимо гномы. Им, кстати, тоже досталось. Ибо насколько меня успокоил Шурале, настолько же выбесил Бесс, простите за каламбур. Домой в тот день меня доставили гномы. С кляпом, связанную самым аккуратным образом с ног до головы, положили носом вверх у порога, нажали кнопку звонка и удрали, не дожидаясь, пока мой муж, открывший дверь, пообрывает им бороды. Очень разумное решение. Он тоже развязал меня не сразу. Сначала занес к нам на кухню, вытащил кляп, дал проораться, потом заботливо отпоил подогретым вином, и лишь когда я размякла, какой же он у меня хороший, не спеша распутал все узлы. Ночь была нежной. Около 9 командор ушел на утренние тренировки в спортзал. Вроде бы я даже не проснулась. Ко мне же часов в 11 начал ломиться кот. Я в очередной раз пожалела, что поддалась уговорам супруга и больше не держу дома револьвер с боевыми патронами. Только электрошокер. Но агент 013, кажется, к нему уже привык. Такое вот разочарование, ох и ах.
«К нам едет Мэри Поппинс!»
— с ужасом выпалил профессор, всей пушистой тушей вваливаясь к нам в прихожую. «Типа как к нам едет ревизор? Просто у тебя тон похожий», — ответила я с кухни, аккуратно накрашивая ногти на ногах розовым гель-лаком.
«Именно! Она официальный инспектор по правам детей!» «Омбудсмен! Самый строгий и неумолимый, насколько я знаю! Ее все боятся!»
«А у нас что, есть дети?» В данный момент я думала об Алексе и его отказе обсуждать наши проблемы.
«Или кто-то им донес, что твои котята допоздна смотрят мультики?» «Нет, речь не о моих котятах. Хотя ты права, они единственные дети у нас на базе. Но не думаю, что Мэри Поппинс так уж заинтересует мои малыши. Хотя можно попробовать с ней поговорить на эту тему. Котятам нужно больше еды, они растут. А синелицей наливает столько же сметаны в бидон, как и тогда, когда им был лишь месяц».
«Подожди, у тебя вроде 3-литровый бидон. Или ты про какой-то другой?» Пусик одарил меня уничтожающим взглядом.
«Тот же самый, но он вечно не доливает».
Я подумала, что 3 литра сметаны синелицему на неделю бы хватило для приправы блюд на всю базу. Но это я не к тому, что мне жалко чего-то для котят. У нас за такое можно схлопотать штраф по обвинению в кошачьем расизме. Благодаря стараниям того же профессора. Поскольку с киносъемками в Москве дело не прокатило, но деньги за аренду хоббитов и гномов были выплачены авансом, шеф на радостях сразу потратил все на игровую комнату с бильярдом, столами для покера и игры в крикет. Он давно об этом мечтал. Но это секрет. А вот когда вся наша банда героями вернулась обратно уже на второй день и вскоре спровоцировала беспорядки с погромами из-за этого шайтан-кино, ему пришлось срочно писать начальству, умоляя о дополнительном финансировании на этот месяц. Признаться в том, что у нас тут бунт, было совершенно невозможно, нас бы замучили проверками. Поэтому средства на ремонт были выделены из общей ведомости на питание. А через день шеф резко кинулся строчить докладные, упирая на то, что оголодавшие хоббиты разнесут тут все. Они ведь у нас как дети. Видимо, наверху решили, что бюджет – это бюджет, и есть хороший повод отправить к нам инспектора по правам несовершеннолетних. Ту самую леди-няню, идеальную во всех отношениях. То есть... «Постой! Так ты про ту самую Мэри Поппинс?» До меня, наконец, вдруг дошло, о ком речь. Просто когда кот забежал, я была полностью поглощена педикюром и мыслями о непростых отношениях с мужем. Сейчас он был в тренажерном зале, а оттуда наверняка заглянет в гномий бар.
Последнее время он каждый день туда заходит, когда мы на базе. Без меня. А это плохо.
«Конечно, та самая!»
Кот обиженно поджал губки.
«Она давно работает на наше управление. И уж поверь, эта дамочка разбирается в детях и вообще в людях, как никто. Она же само совершенство. Буквально от улыбки до жестов и так далее. Не говоря уже о самом большом в мире опыте работы няней. Круче только ее самомнение».
«Ого! Ты что, с ней встречался?» — подозрительно прищурилась я.
«Я тогда был холостяком, так сказать, вольным тигром и, в общем, это не имеет отношения к делу. Короче говоря, шеф был бы только рад, как и все мы, если бы отдел опеки забрал у нас хоббитов. Но, между нами говоря, мы-то понимаем, что таких комфортных условий им нигде не обеспечат».
Щелкнув кнопкой электрического чайника, я подумала, что, пожалуй, агент 013 прав. Здесь у малоросликов свой собственный квартал, сады, тропинки, домики в холмах, словно декорации из Новой Зеландии. Они одеваются, как привыкли, у себя в шире, питаются толпой в столовой у Синелицева, а старый висельник давно изучил кулинарные пристрастия каждого существа на базе. В конце концов, их здесь даже за мелкое воровство не наказывают, а только пальцем грозят.
«В общем, она едет к нам, чтобы проверить, куда и как тратятся перечисляемые на хоббитов деньги и достаточно ли хорошо здесь обращаются с детьми. Если только она даст положительную оценку, нам сразу повысят бюджет, а иначе всем придется переходить на сухой паек и, может, даже не на один месяц. Будет очередной мятеж!»
«Шеф мог бы отказаться от своей бильярдной?»
«Конечно, милочка, он пытался. Но поскольку вся игровая комната была взята оптом по акции, с условием, что товар невозвратный, шеф сразу же перечислил всю сумму. Я ему потом тоже сказал, что он дурак. Головой думать надо было!»
«Это, скорее всего, неправда. Но профессор в пылу эмоций часто преувеличивал свои слова и поступки, а потом упорно стоял на своем, стесняясь признаться, что просто любит прихвастнуть. Надо будет гномов предупредить, чтобы убрали свой переносной бар-палатку из хоббитского квартала на время инспекции. Детям же алкоголь противопоказан. Наших хоббитов частенько принимают за детей, особенно те, кто еще не успел познакомиться с ними поближе. Так и у финансирующих органов они были записаны как вечно несовершеннолетние. Но упаси вас Аллах от таких детишек. Они за шоколадную конфету самого Толкиена из могилы выкопают.
Об этом шеф уже позаботился. Они просто спокойно переквалифицируются в молочную кухню на это время.
Я вспомнила по аналогии бар в фильме «Человек с бульвара капуцинов», когда владелец, герой Табакова, продавал ковбоям только молоко. И злорадно улыбнулась при мысли, что мой муж, похоже, в ближайшие дни не сможет заливаться своим любимым темным пивом от Брауни.
«А когда точно она приезжает?»
«Неизвестно. Ты же читала о ней книги. Она всегда прилетает неожиданно, с изменением ветра. Ну, вообще-то, ее ждут завтра в 9 утра».
Деловито сообщил Пусик и, махнув пушистым хвостом, выскользнул из дома. А я подошла к книжной полке и нашла маленькую засаленную книжку в мягкой обложке. В один из приездов к родителям я забрала в нашу квартиру на базе несколько моих самых любимых книг. Вот среди них как раз и была «Мэри Поппинс возвращается» английской писательницы Памелы Треверс. В детстве она произвела на меня неизгладимое впечатление. Потом, конечно, я прочитала все о Мэри Поппинс, но с этой книги я впервые вошла в непохожую ни на одну из других чудесную волшебную реальность повести о таинственной няне. Я ее столько раз перечитывала, что почти выучила наизусть.
«Милый, у меня чудесная новость! К нам едет сама Мэри Поппинс!»
Поспешила я обрадовать мужа, когда он вернулся с тренировок. Усталый Алекс довольно спокойно выслушал мои восторги,
обнял меня, поцеловал и отправился в душ.